В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем говорить о насущном, о квадратных метрах и о том, что без чего мы все не можем. Да, вот это вот та самая пресловутая крыша над головой, без нее никуда. Я напомню, наш координат, смс-портал, +7 925 888 948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Прямая видеотрансляция эфира в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва», и также на нашем сайте говоритмосква.ру можно увидеть трансляцию. Вот из последнего, да, это последняя новость, вчерашняя она, по-моему. Продажи новостроек в мегаполисах в июле обвалились, вот именно так, обвалились. Если брать конкретно вот нашу московскую агломерацию, то сильнее всего продажи упали в новостройках Подмосковья на целых 50%, а в Новой Москве составило 41%, а в Старой 31%, это данные сервиса DataFlat. Вот вы как эксперт, скажите, пожалуйста, что нам ждать дальше, что будет с рынком? Вот уже такой обвал сразу.
Ну, сокращение вдвое – это не обвал, это существенное снижение.
Существенное
спроса,
снижение, да.
Вот. А обвал – это в десятки раз, когда все встало, например, да. На самом деле, первое, надо понимать, что это рынок новостроек. А рынок вторичного жилья у нас уже в ступоре находится с декабря прошлого года.
Ага.
И в основном это связано было прежде всего с тем, что льготы определенные на ипотеку, которая субсидируется за счет государственных бюджетных средств, безусловно, сохранялись для новостроек. Но вот с 1 июля, в принципе, обычная льготная ипотека, которая не носит адресного характера, она закончилась. Эту ипотеку, я напомню, собственно говоря, программу создавали в связи с тем, что у нас была пандемия, для того, чтобы сохранить строительный сектор, как-то его освежить. Но пандемия давно закончилась, а льготная система стимулирования спроса на новостройки для всех категорий граждан осталась.
Она осталась,
и даже не граждан.
И привела она к тому, что за 2 года
безусловно,
цены выросли
практически
на квартиры.
Практически от 40 до 65%. Да, вы правы. На самом деле, безусловно, это было неправильно, с моей точки зрения, как человека, представляющего прежде всего интересы рынка и сбалансированного спроса, но в любом случае все равно отчаиваться не стоит, потому, застройщикам, по крайней мере, пока.
То есть мы о них волнуемся, да, застройщикам.
Вот, потому что по факту все-таки осталась семейная ипотека. Напомню, она стала вместо 5-6%, и, в принципе, она ранее занимала более 40% долю рынка на рынке новостроек, и чуть более 40% тоже занимала вот эта льготная безадресная ипотека. Адресные ипотеки все остались. Осталась дальневосточная, полярная ипотека для новых регионов, IT-ипотека. Дальше очень много разных региональных ипотек, которые...
Ну, там же, извините, я вас перебью, там же, по-моему, тоже какие-то условия внутри всех этих предложений, они меняются. Там первоначальный взнос, по-моему,
ну,
вырос.
Все равно, нет, ну, первоначальный взнос – это логично, потому что, на самом деле, то, что был первоначальный взнос 10%, это, в принципе, нелогично с точки зрения рынка, потому что, ну, рынок на 10% может уйти как вниз, так и вверх очень быстро, и тогда будет отсутствовать у любого покупателя смысл возвращать деньги по кредиту, если цены уже скорректировались, да? Поэтому вот чтобы не возникали эти риски, на самом деле решение Центробанка вот о увеличении в одних программах до 20%, а в других до 30% первого взноса, оно на самом деле логично, потому что вообще-то во всех международных рейтингах все банки, категории А надежности, ну, uh-huh. такие, как наш Сбербанк, например, такие, как наш Альфа-банк, да, это банки, которые обязаны брать не менее 30% первого взноса. И поэтому, в общем, наша ипотека выглядела достаточно странно с точки зрения хеджирования рисков. Ну, а что далее, да? Далее у нас остается сельскохозяйственная ипотека. И на самом деле, мне кажется, что за два последних года очень хорошо развилась ипотека на ИЖС. Понятно, что она все равно сегодня занимает все-таки менее там 2, а где-то 10% от общего объема ипотечных сделок на рынках. Но в любом случае мы видим, что этот рынок развивается.
Ну, то есть и пока все-таки еще слабо, да, вот строительство
пока еще слабо, потому что этот продукт нельзя так быстро стандартизировать, как жилье в многоэтажных многоквартирных домах, потому что ИЖС, там много очень нестандартных критериев для принятия решения о том, что этот объект стоит тех денег или не стоит, да, и прежде всего из них самое главное местоположение, а в местоположении находится все, и транспортные коммуникации, и наличие инженерных сетей, и социальная инфраструктура. А в городе, где многоэтажное многоквартирное жилье строится, это легко оценить. Ну и, собственно, рынок совершенно другой по объемам предложения. Поэтому банкиры очень быстро, собственно говоря, включились в ипотечные программы для многоэтажного многоквартирного жилья. Но вот ИЖС, понятно, что идет несколько медленнее. Но в любом случае именно ИЖС и именно эти программы являются наиболее востребованными у нашего населения. Почему? Ну, на самом деле, вот мы так все ходим вокруг застройщиков и девелоперов кругами, создаем кучу всяких стимулирующих программ и говорим, что ой, как много мы построили. А на самом деле из того, что мы построили в прошлом году, более половины, это не многоэтажное многоквартирное жилье, это обычное ИЖС.
Вот. То есть все-таки уже половину занимает.
Да, ну нет, оно всегда было более половины. Поэтому, когда все меры стимулирования были направлены исключительно на рынок многоэтажного многоквартирного жилья и отсутствовали абсолютно на рынке ИЖС, это, конечно, было неправильно, особенно с учетом того, что 85% населения у нас мечтает по всем опросам именно жить в собственном доме и на собственной земле. А с учетом того, что у нас территория городов и населенных пунктов в стране занимает 2% примерно, то 98% территории гуляет, оно как раз может быть использовано прежде всего для развития именно ИЖС. Это прежде всего примыкающие к городам территории, это малые города России. Кстати, хочу сказать, что вот эти все субсидируемые государством ипотеки, они на сегодняшний момент покрывают лишь 30% городов. Потому что они рассчитаны исключительно на покупку жилья в новостройках, а многоэтажных, многоквартирных. И на самом деле это тоже дисбаланс, потому что у нас половина населения живет в малых городах, а там вообще не нужно строить многоэтажного, многоквартирного жилья. Поэтому на самом деле то, что закончилась вот эта ипотека льготная, которая стимулировала спрос исключительно на новостройки, наверное, это здорово. И то, что у дальневосточной ипотеки, у полярной ипотеки, ипотеки в новых регионах появились возможности приобретать жилье на вторичном рынке, это тоже очень хорошо, потому что люди, пользуясь льготами, получая государственное субсидирование, 2-3-4 года вынуждены ждать, пока жилье достроят. А почему они должны ждать, если они могут купить на вторичном рынке, да еще и на 15-20% дешевле квадратные метры, точно такого же качества, но уже в построенных домах. Вот это то, к чему привела ситуация дисбаланса. То есть один и тот же застройщик, жилье уже построено, и жилье еще не построенное, которое будет построено только через 3-4 года. Как вы думаете, цена на квадратный метр в этом жилье какое, какие выше?
Какие выше? А? В каком?
Ну, сейчас... Он, который еще не построен, из-за того, что существует льготное субсидирование ипотеки именно для строящегося жилья.
Ну вот, собственно,
построенное новое, почему нет?
Да, вот по данным ЦИАН, вот новостройки в крупных городах России строящиеся, да, дороже на 17%.
Да. Ну вот ЦИАН на самом деле молодцы, это вот один из агрегаторов, кто абсолютно объективно анализирует рынок, у них очень большая выборка по базе данных предложения, понятно, что они не всегда владеют ситуацией по ценам сделок, как и большинство, кстати, аналитиков российского рынка жилья, но в любом случае, вот анализ действительно отражает картину мира, да, то есть одинаковые два дома, один построен и сдан, И, может быть, даже ремонт там уже сделан. А второй еще будет только построен через 2-3 года.
Это же абсурдная ситуация.
Абсурд абсолютный, потому что он не отражает ни понятия о риск-менеджменте, да, потому что он вообще может быть недостроен, этот дом, по факту. И не отражает как бы рисков инвестора, который приобретает эту квартиру в том или ином доме. Ну, я думаю, что можем поговорить о более простых категориях, да, именно о доступности, что нас ждет. Но вот с точки зрения ожидания, я думаю, что в любом случае для того, чтобы вернуть на рынок спрос, застройщики, безусловно, будут предпринимать какие-то нестандартные ходы, как они предпринимали, в общем-то, нулевая ставка по ипотеке на период строительства. А ипотека под 8%, по которой ранее выдавалась по льготной ипотеке, под строящееся жилье на период строительства или лет на 5-8.
Но это же все...
Но это все равно суррогатные продукты, да, потому что по факту все это, к сожалению, не выводит нас в нормальное рыночное поле. Да,
а можем ли мы в каком-то пике находимся? Мы можем вообще уже как-то из этого вырулить?
Ну, вот на самом деле ситуации? Мы не, находимся не в пике. Уже сейчас мы видим, что значительная часть потенциальных покупателей переориентировалась на рынок готового жилья. Те, кто, например, понимает, что у них нет возможности получить льготную ипотеку какую-то, потому что они не относятся к той категории населения, которая могла бы получить льготную ипотеку из оставшихся категорий на этом рынке. Естественно, начинают решать эти вопросы. Потом второй инструмент у нас есть, который на самом деле в 10 раз более эффективный с точки зрения экономического положения семьи, это найм, найм жилья. То есть на самом деле, когда мы говорим, что вот ипотека на вторичном рынке, это примерно сегодня 20% годовых, да, мы понимаем, что это просто сумасшествие, потому что
это безумие.
Примерно, ну, примерно в 3-4 раза больше, чем 3 года назад с точки зрения платежей, а с учетом выросшей цены, это во все 5-6 раз ежемесячный платеж сейчас по ипотеке при покупке жилья выше. Естественно, это практически заградительная ставка, и поэтому, конечно, большинство людей, у кого даже есть накопления, они мыслят, в общем-то, прагматично и логично. Они считают, что гораздо проще сейчас накопление положить на депозит, 6-9-месячный, 3-месячный, да, при такой ставке,
сейчас,
да. При такой ставке, да, подождать, что будет с рынком покупки, и спокойно себе снимать жилье. А на самом деле экономика-то определяет сознание, потому что сегодня найм по отношению к стоимости жилья, которое вы арендуете, обходится всего-навсего 5, максимум 6% годовых. Да. А ипотека 20. Это не считая возврата тела кредита. Да? То есть при этом для того, чтобы снять жилье, вам достаточно иметь, в принципе, 3-месячный размер платежа, да, для того, чтобы заключить договор и осуществить первый платеж. А иногда и 2-месячный вместе даже с оплатой услуг риэлтора. Поэтому, конечно, аренда и найм жилья – это инструмент, который позволяет обеспечить абсолютно точно мобильность рабочей силы, абсолютно точно возможность реализовывать в текущем моменте времени потребности семьи. Понятно, что в снимаемом жилье вы все равно не будете никогда себя чувствовать так же комфортно, не можете сделать нормальный ремонт на понятных для вас экономических условиях, потому что вас могут в любой момент попросить из этой квартиры, не можете, скажем, на достаточно длительный период рассчитывать на школу, детские сады в этих районах и так далее. То есть понятно, что это немножко не позволяет себя чувствовать уверенно, но в любом случае найм на сегодня – это самый лучший экономический инструмент, который позволяет в 4 раза точно, иногда в 5 раз – дешевле решать жилищный вопрос.
Это да, но вот рынок аренды, он же как бы не в вакууме, да, и рынок аренды, грубо говоря, если как живой организм, Спирани тоже смекнул, что вот происходит, резко стали расти цены, да, на вот эти вот квартиры, и даже в Москве, вот я читала, возник просто дефицит каких-то квадратов. Но это, конечно, и речь идет, то есть очереди стоят из желающих там посмотреть квартиру.
Глобального дефицита, конечно, нет.
Но это определенный тоже ценовой
диапазон. Дефицит определяет рост, в том числе, объема предложения, да, потому что люди, понимая, что, например, если раньше за однокомнатную квартиру при сдаче человек мог получить 30 тысяч, сейчас за точно такую же квартиру он может получить спустя, скажем так, полтора года, да, уже 45 тысяч.
А то и 50.
Да. Поэтому, конечно, человек начинает понимать, что, ну, собственно говоря, особенно это касается категории пожилой, да, людей, которые живут за счет пенсии, которые живут на дачах. В общем, продолжается миграция для ежегодного проживания на даче, идет благоустройство дачных поселков и дачных участков. На самом деле очень большое количество людей, в принципе, покидает город пожилого возраста и совершенно спокойно перебираются на дачу, особенно с учетом последних сегодняшних, ну, и решений, в том числе и президента страны, да, о газификации дачных поселков, находящихся в пределах территории поселений. Мне кажется, что этот тренд, он будет только закрепляться. Ну и на самом деле второй тренд, это когда люди пожилого возраста съезжаются вместе, да, в какую-то квартиру, а какую-то сдают и за счет этого тоже обеспечивают свою жизнь. То есть на самом деле рынок очень эластичный. Нельзя сказать, что прям вот нет предложений, но, безусловно, я с вами абсолютно согласен, у нас прошлой осенью где-то на 17% в Москве в среднем выросли ставки аренды, а в регионах России до 35%. Выросли ставки аренды в прошлом году осенью. Но надо сказать, что рынок найма и аренды жилья – это цикличный рынок. Он в основном связан с трудовой миграцией и с учебной миграцией.
С сезонностью.
Да, он абсолютно сезонный. И вот классический сезон для рынка найма и аренды – это начиная с августа. Начинается рост. Примерно за август-сентябрь минимум процентов на 10 цены вырастают. Дальше они где-то вокруг этого роста 10-процентного колеблются вплоть до ноября, с декабря начинает снижаться спрос. И вот он снижается примерно по июнь-июль месяц на те же самые 10%, но, это но это в классическом рынке, да, и опять в августе подскакивают цены. Поэтому, на самом деле, простая рекомендация для слушателей – а если вы хотите дешево снять жилье, то снимайте его в мае, июне, июле, и тогда вы можете при долгосрочной аренде сэкономить примерно 10% от рыночной ставки, потому что она в это время является самой низкой. А момент второй. Понятно, что сегодняшняя ситуация, она непростая, и вот эта сезонность, она вообще никак не закрепилась на рынке найма и аренды жилья, и, к сожалению, после осеннего периода и роста вот на те же самые 17-18%, по мнению разных экспертов, цены так и не скорректировались вообще, а наоборот продолжили небольшой рост там, на 1-2-3%, и причин тому на самом деле много. Конечно, ключевой причиной является существенный рост ставки по ипотеке, и на
опрос заградительный,
которая существенно повлияла на снижение спроса на покупку, да, практически в 3 раза упало количество сделок на вторичном рынке, а причем на первичном как бы объемы сделок почти сохранялись, тоже на самом деле понизились, но первичный рынок практически на рынок найма никакого влияния не оказывает, потому что приобретая на первичном рынке, вы все равно несколько лет еще будете снимать жилье и ждать, когда жилье будет введено. Поэтому вот связь именно вторичного рынка и рынка найма, это ключевые вообще моменты, да, для того, что происходит со спросом и предложением. И поскольку люди не имеют возможности купить жилье, даже относительно состоятельные люди, да, которые могли бы взять там 50% сразу заплатить и 50% взять по ипотеке, во-первых, они понимают, что сейчас это экономически не очень целесообразно, да, и можно те же накопления положить, опять же, на депозиты, либо вложить в какие-то ценные бумаги, которые принесут еще большую доходность. А вот с точки зрения именно реализации новых возможностей, все новые люди, которые приходят снимать жилье, да, у нас создаются новые семьи, появляются новые люди, которые хотят проявить свою самостоятельность и снять собственное жилье. Вот все эти моменты, они, конечно же, на рынок выплескиваются, и спрос растет. Вот мы это все наблюдали практически с декабря прошлого года, и поэтому никак цены не скорректировались вниз. Ну, наверное, можно сказать только об очень низких ценах на совершенно убитое жилье, абсолютно удаленное, да, когда, например, ставка найма в Москве сопоставима со ставкой найма, например, в 30-километровой зоне Подмосковья, да, но это совсем убитое жилье, удаленное и абсолютно недоступное пешим ходом от метро, поэтому А здесь, конечно, необычная ситуация, но хочу сказать, что сейчас на это накладывается еще и то, что ипотека стала еще более недоступной, потому что Центробанк на 2 пункта поднял ипотечную ставку.
Ее практически нет.
Уже 20.
Да, да, да.
И второй момент. Все те люди, у кого были деньги на покупку жилья, они до 1 июля постарались купить в том числе новостройки.
Они уже купили.
С помощью льготной ипотеки. Вот. И поэтому вот весь этот спрос, который был несколькими ступеньками роста спроса и нагнетания спроса и раскачки спроса со стороны застройщиков и банков осенью прошлого года, когда с августа тоже очень сильно начал расти спрос и начали расти цены на жилье, июнь и май этого текущего года, естественно, подхлестнули спрос, и все денежки, что остались, практически ушли в покупки, то есть будущий отложенный спрос, он тоже уже был реализован.
И что будет?
Остались люди, которые готовы только снимать в основном, либо делать небольшие улучшения. То есть, например, двушку поменять на трешку с помощью вот этого дорогого ипотечного кредита.
Альтернатива, да.
Либо, наоборот, продать трешку, купить двушку, собственно говоря, пока цены высокие на жилье. Но все это, конечно, стопорится из-за отсутствия реального серьезного спроса и сокращения его там в 3-4 раза на большинстве рынков жилья. Естественно, это нас подталкивает к ситуации, что мы ожидаем рост ставок найма осенью этого года еще, и этот спрос будет подогрет сезонным спросом. Я думаю, что ожидания примерно в районе 10-15% и 20% по разным городам России, потому что все еще подогревается инфляцией и ростом доходов населения. Причем для многих городов, откуда, где, например, средняя заработная плата не очень высокая, а при этом доля призывников в СВО и доля специалистов, работающих в оборонном комплексе, значительная, зарплаты их выросли существенно, в разы. Поэтому, естественно, эти денежные средства, они направляются в том числе на реализацию жилищных потребностей семей этих людей, и вот там, конечно, рост может быть даже больше.
Спасибо. Галина Ивановна спрашивает, слушатель, кто-нибудь считал, сколько из желающих приобрести квартиру москвичей или в основном народ из регионов? Ведь строят так много, и на этот вопрос мы ответим во второй части программы, потому что сейчас у нас будут новости. Я напомню, что сегодня у нас в студии основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Это программа «Умные парни».
Интервью о самом важном, с самыми опытными. «Умные парни».
15:34 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. И у нас сегодня в студии основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин, добрый день еще раз.
Добрый день еще раз, да.
Я напомню, наш координат. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале «Сцен-сеть», ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва», и на нашем сайте есть трансляция «говоритмосква.ру». Вот вопрос слушательница задавала в телеграме. Кто-нибудь считал, сколько из желающих приобрести квартиры москвичей или в основном народ из регионов, ведь строит так много? Кто в основном покупает вот в новостройках квартиры в московском регионе?
Ну, вы знаете, на самом деле очень много покупателей реально москвичи, молодые семьи. Это так называемый средний класс, который уверен в своих доходах, который имеет хорошую квалификацию и компетенцию. А инвестиционных квартир, так называемых, не для пользования, мне кажется, что на текущий момент стало меньше, чем 10%.
А вообще насколько? Это же не выгодно.
А до этого уже. Это была треть примерно, вот до того, как рынок встал, условно говоря. И да, конечно, люди из регионов покупают жилье, но не с инвестиционными целями прежде всего,
а для того, чтобы переехать.
И они уже работают здесь, в Москве, в основном, потому что большинство, кто переезжает, сначала снимают жилье, присматриваются, ищут нормальную работу, и только потом уже начинают принимать решение о том, чтобы как-то закрепиться. Понятно, что есть какой-то процент дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, причем ближнее зарубежье сейчас, конечно же, лидирует по отношению к дальнему. Это тоже, кстати, специалисты в основном, то есть люди, которые обладают определенной квалификацией, и кто способен что-то продать там, имеющиеся, и купить здесь. Но в любом случае покупателями основными являются люди, кто уже закрепился в Москве, кто имеет квалификацию, кто имеет устойчивый доход, кто либо предприниматель. И мне кажется, что этот тренд, он в основном закрепляется, расширяется. То есть вот просто иногородний для того, чтобы купить, и оно просто стояло. А мне кажется, что сейчас таких покупателей просто уже минимум.
Угу. Мы говорили, обсуждали данные ЦИАНа, да, о том, что новостройки в крупных городах России дороже вторичного жилья на 17%, а также вот эти вот на стадии котлована, да, дороже уже построенных домов. Как вы считаете, вот эта ситуация, она может измениться? Потому что вот реально я сама открывала ЦИАН, смотрела, что сейчас в Москве по ценам, и меня правда удивило, меня просто поразило, что квартиры, которые будут сданы, дай бог, там 27-28 годах, просто стоит каких-то безумных совершенно денег, и возникает вопрос вообще, а кто будет вкладывать в это деньги? Кто будет
картина покупать? Действительно правдиво отражает ситуацию. Единственное, что надо, конечно, справедливости ради, да, сравнивать все-таки вновь построенное новое жилье того же самого застройщика, продающееся на вторичном рынке, и жилье, которое строит рядом на той же площадке тот же застройщик. Вот для того, чтобы объективно сравнить цены, нужно сравнивать вот эти два типа жилья. То есть и то, и другое новое, но одно на вторичном рынке. Потому что чисто вторичное жилье, у него там порядка 15 основных классификаций в России, да, и, например, те же сталинские или бизнес-класса жилые дома, их нельзя сравнивать с хрущевками, пятиэтажками, панельными, и даже хрущевки... кирпичные и панельные могут отличаться, там, скажем, очень существенно в стоимости квадратного метра. Я уже не говорю о районах, да, потому что, например, в Москве может в полтора, в два раза отличаться одна и та же квартира в зависимости от района по своей рыночной стоимости. Это очень важно для понимания, да, поэтому вот отличие на 15-20% для такого же самого жилья, построенного тем же самым застройщиком на площадке рядом и строящегося жилья, вот это критическая история, потому что потребительские свойства, безусловно, вновь построенного жилья во многих случаях может, конечно, отличаться от старого, имеющего высокую степень износа, находящегося не совсем там и так далее, и так далее. Но я абсолютно поддержу вашу озабоченность. Дело в том, что это, конечно же, риски. И большинство застройщиков раньше в основном всем покупателям, что они продавали в качестве основного инвестиционного подарка? То, что после ввода в эксплуатацию, если вы купили на стадии котлована, жилье станет на 30% дороже. А если это жилье сейчас уже дороже на 15-20% того, которое уже введено в эксплуатацию, то абсолютно очевидно, что инвестиционных ожиданий никаких нет. И когда вторичный рынок по ипотеке и по доступности сейчас стал в один и тот же ряд с новостройками по ипотеке и доступности для всех остальных нельготных категорий граждан, то получается, что да, в общем-то, первичке придется подвинуться, потому что в любом случае при прочих равных на вторичном рынке можно купить жилье на 15-20, а то и 30-40% дешевле, просто оно будет немножко другое. Вот, но в любом случае мы уже сейчас наблюдаем, вот я имею в виду риэлторское сообщество, активизацию на вторичном рынке, то есть пошли звонки, вот буквально там, я не знаю, наступило 15 августа, и пошли звонки, то есть резко возросла активность по обзвону на вторичном рынке, то есть люди поняли, что, что на первичном, что на вторичном рынке, а в чем смысл, да, смысла никакого нет, потому что большинство программ ипотечных, которые сами застройщики создают, они носят, в общем-то, суррогатный характер. Очевидно, что цена завышена. И в чем как бы прелесть? Это непонятно. Еще и нужно 4 года ждать. При этом эти 4 года вы будете снимать жилье, заплатите еще определенные деньги. И можно купить уже сейчас на вторичке и сразу в него вселиться.
Но ну, это либо если у вас есть деньги.
В летний период сделать ремонт, да, в оставшийся период до зимы. Поэтому мне кажется, что сейчас будет, конечно же, переход, перераспределение опять потребителей с одного рынка на другой. Ну и вот в дополнение к рынку найма жилья, да, естественно, переориентация покупателей на вторичный рынок жилья, очевидно, произойдет.
Угу. Все-таки это случится, да? А может так произойти, что вторичный рынок, который, в принципе, так, ну, откровенно перегрет в Москве, потому что цена зачастую просто неадекватная, вот если ты просто открываешь карту и смотришь, а что он еще поднимется в цене?
Ну, на самом деле, я не могу сказать, что вторичный рынок перегрет, потому что сейчас есть цены и 200, и 230 тысяч рублей за квадратный метр, например, да? Мне представляется, что это достаточно доступная история, да, потому что в других столицах мира жилье за квадратный метр по стоимости 2000 долларов купить нельзя.
Но это какие районы, какие дома? Это все-таки не очень хороший жилой фонд.
Ну, это да, безусловно, удаленные районы, это Новая Москва, вторичный рынок, это удаленные от 15-20 минут на транспорте от самых крайних станций метро, да, которые находятся все за третьим кольцом, а то и за МЦД, МЦК. Поэтому мне кажется, что, конечно, это менее доступное жилье, причем есть города Подмосковья, где цены на квадратные метры на вторичное жилье абсолютно выше этих цен, чем в Москве. А с чем связано? Да, безусловно, это связано с развитием транспортной инфраструктуры. То, что у нас появились скоростные диаметры, то, что у нас трафик абсолютно транспортный поменялся, то, что меняется благоустройство прилегающих к Москве в 30-40-50-километровых зонах городу, поэтому, конечно, сейчас Москва, она конкурирует с Подмосковьем, а Новая Москва тоже конкурирует с Подмосковьем за покупателей, и по этой причине, в общем-то, я не могу сказать, что Москва выглядит как какой-то остров завышенных цен, особенно с учетом того, что с Москвой, в общем-то, было сделано за последние годы с точки зрения создания инфраструктуры, реконструкции парковой инфраструктуры, прудов, фантастической транспортной доступности, развития транспортной инфраструктуры. Конечно, это все расширяет доступность, да, и, естественно, вместе с этим и растут цены на жилье в тех микрорайонах, где не было до этого пешей доступности до основных транспортных узлов, и все это, безусловно, создает комфорт и в том числе спрос на это все.
А что будет с ценами на жилье после вот такого резкого роста ставок по ипотеке? Ну, собственно, по сути, заградительной. А у нас вот в эфире экономист Зубец сказал, что по-хорошему для стабилизации рынка цены должны снизиться на 30-40%.
Ну, наверное, с точки зрения логики экономиста это так. Но надо понимать, что рынок жилья – это прежде всего эмоции. Это прежде всего ситуация, которая не опирается только на сиюминутную доступность жилья, да, и на доступность ипотеки. Ну, во-первых, у населения фантастические накопления. А во-вторых, кто-то уже положил на депозиты и уже более нескольких месяцев наращивает свою платежеспособность. А в-третьих, надо понимать, что на психологию населения действует не только недоступность ипотеки, но и, например, инфляция и рост доходов населения. Рост доходов, его не отнимешь, он происходит. Инфляция, пока нам ее остановить не удалось. И все это, безусловно, влияет на психологию. И самый главный вопрос и, наверное, суждение наших людей заключается в том, что они вообще-то правы, что я, в общем-то, купил жилье вот по такой-то цене, почему я его должен продать дешевле? Тем более, что альтернативные инструменты для того, чтобы сберечь денежные средства от инфляции, они на сегодня у нас не очень-то присутствуют в большом ассортименте, кроме депозитов банков и какого-то объема государственных и стабильных ценных бумаг, практически не так много этих инструментов, и они не так капиталоемки, тем более, что и там все равно тоже происходят определенные потери в этих сегментах, потому что наши рынки ценных бумаг, они закрыты, а валюта сейчас ограничена, и поэтому для вложений не факт, что есть так много возможностей. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, цены выросли, но инфляция-то тоже выросла, вполне может быть, что года через два, через три инфляция совершенно спокойно все сожрет, что называется, да?
Опять в очередной раз.
И цены опять начнут совершенно спокойно расти, тем более, что курс национальной валюты по отношению к твердым валютам он тоже не демонстрирует у нас очень системную многолетнюю устойчивость, он все время зависим, меняется и меняется скачками. Это, безусловно, не порождает уверенности в завтрашнем дне, а жилье это все-таки источник дохода, и люди в одночасье не бросятся все продавать эту недвижимость, потому что, во-первых, они сами в ней живут, во-вторых, это один из инструментов, по сути, создать для себя пенсионную подушку, потому что, к сожалению, доходность частных пенсионных фондов и иных инструментов накопления, она совершенно несопоставима с той, которую сегодня может обеспечить однозначно жилье. Да? Жилье 5% годовых, пенсионный фонд 1-2% годовых, это вообще... как инструментарий.
Тут вот по поводу жилой недвижимости, да, ее инвестиционной привлекательности, есть на самом деле спорные моменты. Посмотрела я тут какое-то видео, и эксперт, какая-то очередная экспертша, я бы сказала даже, женщина рассказывала о том, что, вы знаете, друзья, если вы хотите, если у вас есть какие-то деньги, да, и вы хотите купить квартиру и потом сдавать ее, ну вот сейчас там у вас будет сколько прибыли? 5-6%, да, сейчас получается приход. Покупайте коммерческую недвижимость и сдавайте ее. Почему вы все мыслите вот этой вот жилой недвижимостью?
Ну, она, конечно, молодец, только сумма входа на рынок коммерческой недвижимости от $1 млн.
Ну, это вы берете там
торговый центр. Нормальные доходные объекты, которые она имеет в виду, 10-процентная ставка аренды сегодня, это склады, это торговые супер-гипермаркеты, а все остальное это те же самые 7-8%. При этом еще надо знать, что купить. То есть, если, по крайней мере, на рынке жилой недвижимости каждый человек, по крайней мере, понимает, какие критерии характерны для той жилой недвижимости, которая точно будет сдаваться и не будет простаивать, то для рынка коммерческой недвижимости, ну, в общем, нужно быть как минимум хотя бы профессионалом и изучить не просто район, а вообще конкурентные рынки, конкурентные предложения, и эти конкурентные рынки и конкурентные предложения абсолютно меняются. И второй важный момент. Эти 5-6% годовых – это только доход от аренды, а при этом жилье дорожает. Даже в этом году оно сначала подорожало на 7-8%. Да? Сейчас оно откорректировалось примерно на 5%, но снижения-то по-прежнему нет. Да? То есть вместе с доходом, который вы кладете в карман от сдачи в найм и в аренду жилья, надо еще считать и вот эту самую добавленную стоимость недвижимости, которая все время прирастает в рублях, и в том случае, и, по крайней мере, она компенсирует как раз инфляционную составляющую. Депозиты, да, это прекрасно, но это все-таки пока не долгосрочные инструменты сбережения. И поэтому, ну, а коммерческая недвижимость, мне кажется, что это все-таки удел в основном профессионалов и людей, обладающих уже совершенно другими деньгами для входа на рынок. Хотя, конечно, можно купить маленький супермаркет где-нибудь на Тверской и Имской, но я могу сказать, что там от $10 000 квадратный метр примерно, да, и надо еще умудриться его суметь сдать, при этом попасть в разрешенные виды использования, потому что какие-то совсем очень высокодоходные арендные бизнесы вам не разрешат пустить на эту маленькую площадь, тем более, что ее вообще никто не продает.
Ну, то есть там много нюансов,
на конечно, самом деле. Конечно, конечно. На рынке коммерческой недвижимости гораздо больше нюансов.
А возвращаясь к жилой недвижимости, как повлияет на рынок запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 квадратных метров? Повлияет ли вообще как-то?
Ну, мне кажется, что вот эта история, она как-то не имеет, по крайней мере, в данной точке какого-то значения, потому что она может оказать лишь влияние на будущее. Скорее, это некое стратегическое решение, которое позволяет избежать, наоборот, негатива в будущем на рынке, потому что спрос должен быть эластичным, и он должен меняться. И то, что сейчас какое-то количество людей стремится приобрести самостоятельность, покупает очень маленькие квадратные метры, весь их спрос на самом деле может поглотить рынок апартаментов совершенно спокойно. Потому что рынок апартаментов, вообще-то, это 10% от всего рынка строительство
рынок
жилья.
Апартаментов по-прежнему...
А он не будет регулироваться от слова никогда, потому что это нежилые помещения, на них распространять вот эти санитарные нормы практически невозможно распространить, но если не будет как-то очень сильно изменено законодательство. Ну и смысла, на мой взгляд, в этом нет, потому что,
Гостами по сути, говорят, что не будут
с моей точки зрения, рынок апартаментов это то же самое, что гостиничный бизнес. Да? То есть, чем лучше инфраструктура на в целом объекте, где размещены апартаменты, тем более востребованы эти апартаменты, и тем меньше может быть их площадь с точки зрения ликвидности, потому что если у вас в этом комплексе или в окружении социальная инфраструктура космически развита, вам, в принципе, не нужно большого пространства дома, когда вы приходите, упали в свое купе, угу, койку, выспались и пошли дальше. Особенно это касается молодежи, да, поколения, там, скажем, YZ, и тех людей, кто большую часть времени проводит вне квартиры, но, безусловно, как только появляются семьи, как только появляются дети, люди нуждаются в большем проведении времени в жилом пространстве в том числе, и, естественно, им необходима кухня, появляется необходимость в отдельных комнатах, и все, мы уходим от студии, мы уходим от маленьких помещений, поэтому перепроизводство в связи сейчас с высоким точечным спросом вот этих малоформатных квартир, он, конечно, не нужен.
А вот эти вот рынок апартаментов, да, строительство апартаментов, он по-прежнему 10%, он не снизился?
Нет, он не снизился, причем в моем понимании... Сейчас, конечно, Москва переформатировала значительную часть промышленных зон и создала более прозрачные инструменты для возможности перевода этих земельных участков и застройки их жильем. То есть у нас постепенно поглощаются промышленные зоны и строится на них жилье, что на самом деле, на мой взгляд, абсолютно нормально и адекватно. И этот инструмент стал более живым, поэтому новых апартаментов стали строить меньше. Но в любом случае у нас есть очень много зон, которые можно, бывшие промышленные, где не нужна новая застройка, где можно просто переформатировать существующие помещения и преобразовать их именно в апартаменты. Мне кажется, что на сегодня у нас достаточно таких возможностей. Сокращение небольшое произошло, но в принципе, в любом случае, где-то вот в этом диапазоне, в районе 10-15, а где-то 7% по разным районам Москвы, этот ввод в эксплуатацию, особенно в центральной зоне, апартаменты, конечно, преобладают.
Угу. А поговорим о таких утилитарных, да, вещах. Вот человек, допустим, захотел купить квартиру в Москве, он ищет варианты, как это сделать выгоднее, да, дешевле. Есть такая история, называется «Покупка жилья с банкротных торгов». Угу. Что это такое? Есть ли какие-то риски вот при покупке таких квартир?
Ну, всегда, потому что процедура банкротства, к сожалению, у нас законодательно не очень прозрачна. Угу. Арбитражные управляющие во многом могут рассказать разных историй про ситуацию с банкротством, да, и поэтому могут, ну, возникать теоретически определенные спорные ситуации. А мне кажется, что эта история все-таки тоже для людей, искушенных, обладающих определенными юридическими знаниями и опытом.
Угу.
Я бы людям вот просто неискушенным и не погруженным в ситуацию банкротства или ненаделенными экономическими и юридическими знаниями все-таки не рекомендовал погружаться в эту историю. Ну, впрочем, если они хотят приключений, то, конечно, они могут сделать себе досуг.
То есть потом ты можешь купить, а потом живым. Будет через суд оспаривание. Да,
возможно, сделки, да, такие всего. Истории. Угу. Понятно, что все равно процент оспаривания он не очень высокий и риски невысоки. Но мне кажется, что это все-таки тоже удел профессиональных инвесторов, которые держат руку на пульсе. А вот эта легенда о том, что вах-вах-вах, как здорово можно купить на торгах очень-очень намного дешевле, это тоже не очень правда.
Ага.
Потому что, ну, 10-15-20%, да. Но нужно четко понимать, что вы можете потратить кучу времени, а кто-то вас все равно опередит и даст более низкую цену на этих торгах.
Uh-huh.
Ну и второе, надо будет просто потратить много времени на то, чтобы осмотреть, поездить, понять, чем отличаются, что это за квартира, потому что, например, так называемая квартира-утопленник или квартира-погорелец, да, на сленге российских риэлторов, это тема непростая, и надо понимать, что те же 10-15%, которые вы получили в качестве экономии и бонуса, они вполне себе не факт, что не уйдут на ремонт после вот таких событий в этой квартире. Поэтому нужно в любом случае квартиры отсматривать, анализировать, смотреть дома. Хотя, конечно, для тех, у кого есть много свободного времени, это может быть изюминкой для поиска и принятия решения.
Слушатель Алексей Чигарев пишет, на банкротные торги недвижимость выставляется по решению суда, и в этот момент она ничем не обременена.
Ну, понятно, что она не бременна. Но любое решение суда может оспориться. Поэтому, с моей точки зрения, риски, безусловно, присутствуют. Угу.
А есть еще другие таргеты, да, когда Москва выставляет на аукцион квартиры муниципальные. Здесь есть какие-то риски или вот эта процедура более прозрачная?
На мой взгляд, практически, наверное, объем рисков меньше, потому что Москва за последние там, 10 лет научилась грамотно выставлять на торги и... скажем так, профильно не необходимые Москве объекты, это, кстати, не только квартиры, но и, собственно говоря, квартиры в новостройках, полученные в виде долей, мне кажется, что Москва достаточно эффективный собственник, и в этом смысле там рисков еще меньше.
А вот на этих как раз торгах московских можно ли выгоднее купить квартиру, нежели у собственника?
Ну, безусловно, какой-то процент можно сэкономить, потому что цена, например, на повторных торгах могут быть очень интересные скидки. Угу. Но в любом случае это нужно мониторить, нужно иметь большое количество времени для этого.
Угу. Ну, то есть за этим надо следить довольно
пристально. За этим надо следить, нужно посвящать время. Например, я бы рекомендовал этим, может быть, заняться девушкам, находящимся на стадии ожидания ребенка, и которые сейчас уже не работают в постоянном рабочем месте, наверное, они могли бы улучшить таким образом жилищные условия.
Пишет Андрей, слушатель, уважаемый специалист по недвижимости, в апартаментах невозможно прописаться, нет прописки в Москве, нет льгот, и все московские социалки, и доплаток пенсии, а мы ведь в курсе, да?
Ну, конечно, мы в курсе.
Собственно, в этом и отличие.
На самом деле, 5 основных критериев отличия апартаментов, их, наверное, нужно, безусловно, озвучить, это отсутствие регистрации, это более высокие налоги на недвижимость, это более высокие ставки на коммунальные услуги,
платежи, там, да,
это невозможность избежать навязанных сервисов управляющей компании, и это невозможность повлиять на ситуацию, скажем так, по отключению электроэнергии и потенциальные риски по всему объекту. Дело в том, что когда мы говорим о жилье, то в жилых помещениях, если вы не уплатили, вас отключают одного. Весь дом отключить не могут. А здесь могут весь дом отключить, если вдруг управляющая компания не оплатила своевременно платежи. Поэтому рисков достаточно много. Но, собственно говоря, ну, в этом есть определенные минусы, но и плюсы.
Угу. У нас остается 40 секунд до конца программы. Все-таки, как вы считаете, стабилизируется ли рынок жилья? Станет ли жилье доступнее в какой-то ближайшей перспективе?
Думаю, да. К концу года я ожидаю на первичном рынке на 20-30% снижение коррекции цен.
Ух ты.
На первичном рынке.
Угу.
А на вторичном, я думаю, что... коррекции, скорее всего, не будет, но и роста тоже существенно не произойдет.
И роста тоже не будет. Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев был сегодня в студии «Умных парней». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.